Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня мы обсуждаем танковый корпус «Великая Германия» и встречаемся с автором книги одноименной, историком Вольфгангом Акуновым. Ну, а мы, это Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский, как вы знаете. И мы продолжаем с вами беседу, Вольфганг, вы знаете, по взаимоотношениям вермахта и СС.
Непростым зачастую.
Да. Далеко непростым. Я хотел бы вам вот какой вопрос задать. Я честно вам скажу, нашел даже. Насколько сильно различались понятия о чести в различных структурах вермахта и СС?
Дело в том, что...
Я предупрежу нашу аудиторию о том, что после этого мы сейчас перейдем уже к конкретным боевым действиям самого танкового корпуса.
Да, так вот, что я хочу сказать. Конечно, как известно, главный девиз СС был «Meine Ehre heißt Treue», то есть «Моя честь именуется верностью». То есть основой чести в представлении СС была верность кому?
Фюреру.
Вождю партии, да? Фюреру. У офицеров, естественно, вермахта тоже были свои представления о чести, они, естественно, тоже верховному главнокомандующему присягали и считали поэтому в большинстве своем недопустимым изменять, но они не были такими беспрекословными исполнителями всего, что приходит сверху. С другой стороны, конечно, надо сказать, вот был такой генерал-фельдмаршал фон Клюге, который покончил с собой, поскольку был связан с заговорщиками против Гитлера в 1944 году. Так вот, известно, что он обсуждал со своими офицерами, как бы ликвидировать Гитлера, который регулярно выезжал на фронт, в отличие от Сталина, да, и регулярно, так сказать, инспектировал части. И было одним из офицеров предложено фон Клюге убить его во время обеда. На это Клюге сказал: неужели вы думаете, что прусский офицер поднимет руку на человека, которому он дал воспользоваться своим гостеприимством?
Да.
То есть, сами понимаете, что, допустим, скажем, какой-нибудь эсэсовец, да, в такой ситуации действовал совершенно по-другому. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что, скажем, трудно себе представить, чтобы генерал Людендорф в Первую мировую войну пришел бы в ставку к Вильгельму II с бомбой в портфеле.
Ну да.
Это тоже было совершенно не... Это уже были люди другого поколения.
Насколько мне приходилось читать, дело в взаимоотношениях СС и вермахта иногда доходило до рукоприкладства и огневого контакта.
Бывали такие случаи, как, кстати, бывали и случаи столкновений между эсэсовцами, ваффен-эсэсовцами и так называемыми золотыми фазанами, то есть партийными чиновниками министерства Розенберга, которые иногда, скажем так, вмешивались в не всегда очень плохие отношения между эсэсовцами и мирным населением. То есть такие факты тоже имели место. Вот. Вообще, я должен вам сказать, что эсэсовцы зачастую вели себя агрессивно. Скажем, известно, что во время кампании во Франции в 1940 году командир лейбштандарта СС Адольфа Гитлера Зепп Дитрих прямо нарушил приказ генерала Гейнца Гудериана, которому он подчинялся, вот, и захватил одну высоту в Бельгии. И когда Гудериан явился туда, чтобы сделать ему внушение, он очень резко ему ответил и потом своим фюрером сказал, что я бы его пристрелил. Рука бы не дрогнула, если бы он не подчинился. Видимо, Гудериан это ощутил и уехал. Этот эпизод у него описан в его воспоминаниях солдата.
Вольга.
Что еще хочу сказать? Извините, просто только докончу.
Да, ну давайте. Вот. Времени очень мало остается.
Что я хочу сказать? Что бывали и, так сказать, другие случаи, когда, например, существовал такой 14-й или 15-й казачий кавалерийский корпус во главе с генералом Гельмутом фон Панвицем, который действовал в основном против титовских партизан в Югославии. Так вот, один из его бывших офицеров который сейчас жив и со мной лично знаком, Эрнст Вальтер фон Моснер, вспоминает, что его отец, генерал фон Моснер, который, кстати, убедил императора Вильгельма II ввести кавалерийские пики перед Первой войной, он участвовал в заговоре против Гитлера, был арестован и погиб в концлагере при невыясненных обстоятельствах. И явилась команда гестапо в расположение корпуса в Хорватии с целью забрать фон Моснера, сына арестованного генерала. И генерал фон Банвиц, он, кстати, имел и эсэсовское звание, потому что этот корпус потом был причислен к СС. Хотя формально продолжал носить и форму. Он отправил их подальше. Причем, что интересно, как рассказал сам фон Моснер, как бы бойцы невидимого фронта очень долго искали повода, как бы его арестовать. Вы можете представить, чтобы советский генерал, арестованный во время войны, чтобы арестовать его сына, офицера, нужно было искать повод в органах.
Так вот, во-первых, и чтобы его командир за него заступился.
И, наконец, они нашли повод. Он, взяв в плен одного из командиров югославского партизанского отряда, прежде чем отправить его в Агран, то есть в Загреб, пригласил его отобедать с ним. И вот за это его хотели арестовать, но фон Панвиц не дал. Вот вам, пожалуйста, пример.
Ну да.
Тоже эсэсовец.
Так, да. Все-таки давайте перейдем вот к чему. Собственно, вот самый простой вопрос Алексея Стула. Чем давайте. На фронте прославилась Великая Германия? Где воевала?
Германия, Великая Германия не принимала участия только в польской кампании. Она начала с кампании
во Франции,
в Бельгии, Нидерландах, воевала на Балканах, в Греции, на Восточном фронте. И регулярно ее часть... Дело в том, что большинство элитных частей германских, они разделялись на отдельные подразделения, которые, как пожарные команды, перебрасывались с места на место. То есть, если можно посмотреть, понимаете, это касается и вот этих элитных частей СС. Им затыкали дыры. Их постоянно перебрасывали с места на место. Вот. И она воевала потом на Восточном фронте, она участвовала в битве на Курской дуге, в битве за Харьков, она участвовала в отступлении, так сказать, в оборонительных боях, в арьергардных боях на Украине, она участвовала в боях в Венгрии, она участвовала в Арденском наступлении, вот, Хассе фон Мантойфель, тогдашний командир дивизии, и караульный полк берлинский подавил заговор против Гитлера. Вот. И закончила она войну частично в Курляндии, а частично в Померании. Вот. Караульный полк сражался в Берлине до падения Берлина.
Самая большая, можно сказать, победа и самое крупное поражение.
Ну, как такового поражения, ну, Курск. Вот,
Курск,
пожалуй, да? Самый, пожалуй, когда вообще поражение, после которого германская армия вообще уже перестала способной наступать.
Да,
да. Кстати говоря, вот по Курску вопрос, да, от Расула, экономиста из Чечни. По мнению некоторых немецких исследователей, в танковом сражении под Прохоровкой безвозвратные потери немецких танков составили всего 2 танка. Может ли это соответствовать действительности?
Нет. Это не так. Конечно, было больше, но я хочу сказать, что как раз, что касается сражений под Прохоровкой и вообще битвы на Курской дуге, большинство потерь, которые понесли немецкие танковые части, в том числе и Великая Германия, и эсэсовские дивизии, и Лейбштандарт, и Рейх, и Лидерстрайх, как он потом назывался, там прибавили артикль, и Викинг, они понесли потери отнюдь не от огня, артиллерии советской и советских танков, как можно воспечатлеть. А они понесли потери от советских штурмовиков Ил-2, которые называли «Черная смерть», которые были по предложению, кстати, авиаконструктора Лавочкина, если не ошибаюсь, вооружены, они сменили 100-килограммовые бомбы
на кумулятивные,
на кассеты. Да? 4 кассеты подвешивались по 78 кумулятивных маленьких бомбочек, которые как горох сыпались сверху на наступающие, на отборные части, состоявшие из ударных танков «Тигров» и «Пантер», которые стянули немцы со всех участков фронта под Курск. И они прожигали им просто крышу, а потом воспламенялось там и пары масла, и детонировал боезапас. Большинство потерь, это засвидетельствовано, по танкам «Пантера» Т-5 есть точная статистика по тиграм сходная, были не пробиты, у них не борта или башни были проломлены бронебойными снарядами, а они были именно от пожаров.
Поражены. Что
поражены, именно поражены. То есть вот именно это оружие. Дело в том, что Сталин, он велел, когда ему было сделано предложение, к 15 мая, то есть заранее до начала Курской битвы, изготовить 800 тысяч таких бомбочек. Можете себе представить, что их сыпали, так сказать, не глядя. А если одна попадала, было достаточно.
Ну да, но немцы достаточно быстро нашли лекарство от этого, потому что бомбы рассыпались по заданной траектории.
Да.
И они стали просто делать очень редкое построение танков, то есть, чтобы в эту волну попадало минимальное количество
машин. Это так,
машин.
Но, тем не менее, все-таки это было поначалу эффективно, потому что на высоте всего 25 метров летели идеи.
Ну да.
И можно было более-менее прицельно.
В первые дни, да, делали, что хотели. Кумулятивный снаряд, он и в Африке кумулятивный.
Это так, да. Но чисто технически, по статистике, основные потери были нанесены именно вот этими кумулятивными бомбами.
Здесь где-то был вопрос, если я его... А вот нашел даже. Прошу указать количество танков в корпусе «Великая Германия». И какие танки?
Значит, ну, основные танки немецкие, это
«Тигры».
Были Т-3 и Т-4, да. «Тигры» были достаточно
редкими,
небольшими, да, по численности, то есть соединения. Значит, в корпусе Великой Германии в разный период существовало разное количество танков, тем более, что он был разбросан, как мы говорили, по разным
театрам.
Туда входила и дивизия «Бранденбург», которая поначалу, так сказать, специализировалась на диверсионных занятий.
Но ее в 44-м году включили,
да,
после заговора.
Туда входила и дивизия сопровождения эскорта фюрера, туда входила и дивизия, гренадерская дивизия фюрера, так называемая, дивизия Курмарк, и, кстати, на последнем этапе существования и дивизия Герман Геринг. Вот. Таким образом, в разные периоды количество варьировалось.
Вот еще один вопрос, да, от Вадима, юриста из, да, Москвы. Национальный состав вспомогательных частей Гроссдойчланд после лет 43-го года.
Я могу сказать, что там были и казачьи части. Даже есть фотография, на которой держит трофейное советское знамя офицер в казачьей кубанки и с знаками различия. Но это не было частью первой казачьей кавалерийской дивизии, которая позднее стала 15-м или 14-м казачьим кавалерийским корпусом. Дело в том, что отдельных казачьих частей было много. Вот. А вообще существуют данные, по которым до трети подразделений вермахта на Восточном фронте, и не только на Восточном фронте, но и на Атлантическом валу, и на Балканах, состоялось так называемых хиви, хильфсвиллиги, то есть добровольные помощники, или как немцы называли, наши Иваны. Даже в таком распространенном, в общем-то, произведении, как повесть Шолохова.
«Судьба человека».
«Судьба человека», если помните, чем занимался этот человек, он возил немецкого офицера. То есть тыловые части все были шоферы, но и даже боевые части. Вот. И даже, скажем, в дивизии «Рейх» был батальон, когда она обороняла Западный вал, состоявший из русских. Вот. Паульхаузер в своей книге «СС им Айнзац», да, «СС в бою», он даже специально, такая у него главка есть благодарственная русским добровольцам.
Который
в составе СС. Вот. Ну, не говоря уже о том, что, скажем, существовало целый ряд формирований СС русских, например, русский полк СС «Варяг» на Балканах, да, или, например, 19-я и 20-я дивизии СС, да, «Рона» и, так называемая, белорусская, но зачастую называли и русской, потому что мало делали различия, так называемые бригады Каминского.
Ну,
то есть, как мы говорили, стандарты, предъявлявшиеся к СС, к черным СС, так называемым, «Альгемайный СС», СС общего назначения, очень резко отличались от так называемых зеленых СС, да, которые по цвету формы, да, да, Waffen-СС. То есть там и мусульман брали кого угодно.
Ну, там много было национальных,
да,
дивизий.
Да, было много. Вообще в общей сложности можно сказать, что наряду, и даже так называемые некоторые немецкие дивизии, например, 4-я дивизия, да, горно-стрелково-добровольческая, «Принцевген», да, или «Принцевгений», она состояла хоть и из немцев, но и из фольксдойчей. Из Румынии, из Югославии, из Баната, да, Венгрии. Венгерская была дивизия Мария Терезия, кавалерийская дивизия СС Хуньяди. Была венгерская дивизия. Были, значит, ну, украинская дивизия Галичина, это известно, да?
Грузинские, армянские.
Но это были не дивизии, это были легионы. Их было меньше по численности. Но, тем не менее,
первоначально... Но вы сейчас говорите вообще о немецкой армии?
Нет, я говорю конкретно
об СС, да. А в Великой Германии?
А в Великой Германии, как во всех частях, которые сражались на Восточном фронте, до третьей.
Были
личного состава были добровольные помощники, так называемые, и все великие. В принципе, если вы посмотрите на карту боевых действий, то это неудивительно вам покажется. Удивительно, как они вообще могли так долго держаться. То есть, это, конечно, такая нелюбимая тема. Одно время вообще считалось, что все те, которые сражались, так сказать, на стороне Германии, это были каратели. Их только использовали, так сказать, для подавления мирного населения и так далее. Наличие их в фронтовых частях и вермахта, и СС было табу, одним из табу. Да, об этом не упоминали. Так,
ну, да.
Где-то смутно слышали, что какие-то власовцы, если я не ошибаюсь, первый раз, когда на памяти вашего покорного слуги вообще было показано участие в боевых действиях, это фильм «Освобождение», серия, да. В которой шла, значит, битва под Сталинградом, и там вдруг появился генерал Власов, мрачный, где-то на заднем плане, и... какому-то советскому лейтенанту предлагает перейти в РОА, то отказ его расстрелять, и потом, с другой стороны, там есть эпизод, когда лейтенанта РОА русского пленяет Красная Армия, и там он говорит, передайте там в Тамбов, что ли, жене привет, это раньше надо было думать и расстреливать. До этого...
Они там ли был эпизод еще с сыном Сталина в лагере?
Это
да,
тоже.
Когда его тоже РОА...
Это тоже, да. То есть впервые так вообще, по большому счету, про РОА на советском экране показали... В этом фильме.
Ну да, но в данном случае мы говорим не о РУА, о формированиях Власова, а, собственно говоря, об исконно немецкой армии.
Но мы не должны забывать, извините, пожалуйста, если я вас перебью, что хоть мы и говорим, что РУА, армия, реально они все были разбросаны именно побатальонно, поротно и приданы немецким
частям. Да.
Проблема-то в чем? Первые две дивизии РУА стали формировать уже под завязку, да?
Ну да, это после апрельской декларации, собственно говоря.
После Курской дуги восстановилась Великая Германия?
Ее восстанавливали два раза.
И... После Курской дуги и?
После Курской дуги и после 44-го года, после отступления.
После отступления,
на территорию Германии, да. Вообще, надо сказать, что немецкие части, истощенные в боях, их... перебрасывали в тыл.
А насколько удавалось вот при переформировании, насколько, ну, элитное соединение, насколько удавалось поддерживать, ну, если хотите сказать, качество личного состава?
Естественно, качество постоянно снижалось. Качество постоянно снижалось, и под конец войны и народно-гренадерские дивизии, две были включены в состав Великой Германии, это вообще были, так сказать, третьеразрядные части тех, кого не взяли по разным причинам, кто был годен к нестроевой.
Да, Вольганг.
Качество постоянно падало, это надо сказать. Но, тем не менее, каких-то случаев массовой сдачи в плен и так далее не наблюдалось. Вообще, в общей сложности, до массовых случаев сдачи в плен, да, уже после падения Берлина, ну, если не брать, допустим, Сталинград, там, не более 600 тысяч немецких солдат-офицеров сдались в плен, были пленены вообще. Угу. То есть боевая мораль была очень высокая. Известно, что даже в Сталинграде до последнего момента они
здесь по поводу взаимоотношений эсэсовцев и вермахта, даже здесь такой был вопрос, а в русском плену кого чаще били, эсэсовцев или вермахта?
Ну, эсэсовцев вообще старались в плен не брать.
Расстреливали,
да. Отдельные случаи были, но многих расстреливали и уже в тылу, да, например, одного известного эсэсовского командира расстреляли по обвинению, что он во время строительства дома, да, пленный строили дома, якобы где-то выкопал бомбу или снаряд и заложил фундамент. И за это его расстреляли. Трудно себе представить, как это можно было сделать. Но вот пункт обвинения был такой.
Вольганг.
СС старались плен не брать. Да и они, собственно, старались не сдаваться.
Ну да. Мне нередко приходилось читать, особенно в воспоминаниях немецких офицеров и генералов, что уровень подготовки офицерского состава вермахта и рядового состава был значительно выше, чем в СС. То есть эсэсовцы брали как бы фанатизмом. Вот если взять ту же самую дивизию Зепа Дитриха, они просто шли на пулеметы под любой огонь и останавливались только, когда их убивали. И известный лозунг СС «Смерть не повод не выполнить приказ».
Да, и они называли смерть «товарищ смерть», «камерад тот».
Да.
Вы это совершенно верно заметили. Более того, я должен сказать, что это вот такое самопожертвование, кстати, особенно это наглядно было в 14-й дивизии Гитлер-Югенд при отражении попытки союзников и реальной успешной попытки высадиться в Нормандии. Они, так сказать, действительно гибли сотнями. То есть их воспитывали именно вот к тому, что смерть – это идеал воина. Понимаете?
Ну, конечно, прусский дух.
Нет, нет. Вы знаете, как раз прусский дух, он не предполагал такого
самоубийственного.
Я должен сказать, что с самого начала, то есть с самого участия еще частей СС особого назначения, СС-Фюрингсгаунд, еще в польской кампании, постоянно шли жалобы генералов Вермахта на то, что эсэсовцы несут неоправданно большие потери, бессмысленные потери, и это связывали с плохой подготовкой. Вот, и это, в общем, характерно для вот такого, так сказать, самопожертвования. Не случайно?
Бессмысленно.
Знаком СС была мертвая голова. Это символ веры и верности вождю до смерти. Если известно, что старые древние германские дружинники считали позором вернуться из боя живыми, если там убивали их конунга или, так сказать, вождя, они должны были погибнуть. Таких дома бы не приняли жены.
Ну вот, мы, увы, постепенно уже приходим к завершению нашей программы. Только под конец хотел вот зачитать письмо Антона, преподавателя из Ижевска, который советует, поскольку мы всегда советуем какие-то книги еще читать, не забудьте про книгу Сайера «Последний солдат».
Энтони Сайер.
Да, где описаны методы
подготовки. Нет, он имеет в виду Гессайера.
А, этого из Эльзаса, по-моему, да?
Да.
Фольксдойча.
Так что вот еще одна книга.
Да, есть эта книга «Последний солдат Рейха».
Да, в вашу библиотеку, уважаемые радиослушатели и телезрители. Спасибо Вольгу Гуакунову за участие в нашей программе. Маленький небольшой рассказ о маршале Малиновском в исполнении Тихона Дзитко. Мы с вами прощаемся до следующей недели. И, кстати говоря, через неделю вроде бы обещал нам эфир Виктор Суворов.
Всего доброго.
До свидания. Всего хорошего.
История дважды Героя Советского Союза, маршала Родиона Малиновского, не сильно отличается от судеб других советских военачальников. Первая мировая, гражданская война в рядах Красной Армии, учеба и преподавание в Академии имени Фрунзе. Отличие, пожалуй, лишь в том, что на фронт в Первую мировую войну он пошел едва ли не мальчиком. Ему было 16, и он был зачислен добровольцем в пулеметную команду пехотного полка. Великую Отечественную встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа, а уже в декабре 41-го был назначен командующим Южным фронтом. Именно с именем Малиновского связана Яско-Кишиневская операция освобождения Румынии. Маршалом Советского Союза Малиновский стал 44-м по представлению Тимошенко. После войны Малиновский в опалу не попал, напротив, его карьера развивалась как нельзя лучше. 57-й год, он становится заместителем Жукова на посту министра обороны. Потом, как хорошо известно, Жуков этого поста лишился, и Малиновский занял его место, на котором и оставался до самой смерти. Впрочем, оценки его деятельности, несмотря на столь большой срок, отнюдь не повсеместно комплиментарны. Серьезные отставания нашей военной авиации и космонавтики – результат недостаточного внимания со стороны Малиновского к этим средствам обороны. Это пишет генерал-полковник Каманин и продолжает. «Я ценил Малиновского как талантливого командующего, но я десятки раз наблюдал и его серьезные ошибки в роли министра обороны». Черная страница биографии Малиновского, 62-й год, июнь, выступление рабочих Новочеркасска. Именно Малиновский входил в группу, руководившую жестоким подавлением этих выступлений.
Программа «Цена победы».